Москве 18 часов, Кишиневе 17, в Токио полночь, в студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Казахстана Токаев планирует в середине февраля посетить Москву с визитом. Распространить продуктовое эмбарго на Сербию и Лихтенштейн решили в Минске. Бесплатным будет вход для учащихся и многодетных семей в Музей Победы в Москве 30 января. Далее подробности. Москву посетит в середине февраля президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Он сообщил, что будут подписаны важные документы о сотрудничестве. Токаев заявил, что после помощи сил ОДКБ никаких разговоров с президентом Путиным о расчете не было. Никаких предварительных условий Кремль не выдвигал. Миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвел ни одного выстрела. Токаев не видит необходимости в международном расследовании январских событий. Токаев также обещает представить в сентябре пакет реформ. По его словам, будут изменения в парламенте и партийной системе. Токаев также сообщил, что не будет президентом более двух сроков. Распространить продуктовое эмбарго на Сербию и Лихтенштейн решил Минск. Об этом говорится в постановлении правительства Белоруссии. Ранее в ответ на санкции Минск с 1 января этого года ввел на полгода продовольственное эмбарго на более чем 20 групп товаров из Европейского Союза, а также США, Канады и других стран. Постановление Совмина Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил РИА Новости представитель администрации аргентинского президента. Фернандес заявил об эффективности российской вакцины «Спутник Ви». Он назвал ошибкой отсутствие ее одобрения со стороны ряда европейских стран и ВОЗ. Фернандес полагает, что это связано с геополитическими соображениями. Президент Аргентины сказал, что в стране один из самых требовательных в мире орган контроля и одобрения лекарств, однако он уже одобрил российский препарат. Первый в этом году сильный снегопад прошел в Нью-Йорке. РИА Новости сообщают, что на обочине образовались сугробы, а на улицах появились лыжники. Снег для города – большая редкость. Власти ожидают, что в городе выпадет от 20 до 30 сантиметров осадков. В Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди по погодным условиям отменили более 76% регулярных рейсов из 877 в аэропорту Ла-Гуардия. Также призывают уточнять статус рейсов у перевозчиков. Бесплатным будет вход для учащихся и многодетных семей в Музей Победы в Москве 30 января. Посетители смогут побывать в диорамном комплексе, посмотреть мультимедийный зал «Лица Победы». 30 января станет последним днем работы двух выставок «Ленинград. Дорога жизни» и «Елка Победы». Также дадут бесплатный концерт. Он посвящен капитуляции немецкой армии под Сталинградом 30 января. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Если верить классику, весь мир – это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также обозреватель радио «Спутник» Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Никита, добрый вечер. Всем добрый вечер.
Традиционно три темы главные в этом дне, которые нам захотелось обсудить. Начинаем мы с социальной темы. Живущие в Донбассе граждане России должны иметь возможность получать соцвыплаты и льготы через портал госуслуг. Поручение российским властям оценить реальность такого механизма дал Владимир Путин. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Причем получать эти услуги смогут те самые 720 тысяч жителей ДНР и ЛНР, ну, во всяком случае, пока мы о ДНР говорим, да, которые уже получили гражданство без указания своей прописки. Напомним, что 19 января КПРФовцы обратились к президенту с предложением признать ДНР и ЛНР. Вот теперь появилась такая инициатива от нашего президента, чтобы они могли получать различные льготы через российский портал госуслуг. Ну, а зачем это может быть нужно и как это, возможно, воплотить, будем обсуждать прямо сейчас.
К нашему эфиру присоединяется член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике, делам ветеранов Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Светлана Викторовна, расскажите, пожалуйста, цель вот этого предложения, цель вот создания такого механизма. Это гуманитарная помощь Донбассу или здесь что-то еще?
Помощь нашим гражданам прежде всего. Поскольку это россияне, это российские граждане, имеющие соответствующие паспорта, но по законодательству Российской Федерации большинство социальных гарантий, льгот, например, пенсионное обеспечение, материнский семейный капитал, невозможно получить, не проживая на территории Российской Федерации. И на этом отдельные недобросовестные, в том числе граждане России, уже сделали, ну, что называется, свой бизнес, когда россияне из ДНР едут на территорию Российской Федерации, получают временную какую-то прописку с тем, чтобы в дальнейшем рассчитывать на социальные гарантии и льготы. И, конечно, президент абсолютно прав в том, что нужно помочь россиянам получить равные права наравне с другими гражданами Российской Федерации пользоваться социальными услугами, льготами, без регистрации на территории Российской Федерации.
А о каких социальных выплатах идет речь конкретно?
Я так понимаю, что они не будут ограничены теперь.
То есть это полноправные граждане Российской Федерации?
Да, имея паспорт гражданина Российской Федерации, получая прописку, ну, регистрацию на территории Российской Федерации, мы все привыкли говорить прописка в свое время, получая регистрацию на территории Российской Федерации, граждане России имеют право на соответствующие выплаты. Поэтому думаю, что к 1 мая, вот как раз та дата, которой правительство Российской Федерации должно внести свои предложения по этому вопросу, будет какая-то реперная точка, когда мы увидим уже конкретные предложения, но хочется надеяться, что все-таки люди не будут ограничены в своих правах из-за того, что они живут не на территории России, а на территории ДНР.
Как это соотносится с предложением вот КПРФ признать ДНР и ЛНР? Это убыстрит как-то процесс? Это является одной из ступенек в этом процессе? Или это вообще никак не связанные вещи?
Вы знаете, я не отношу себя к знатокам внешней политики, но все-таки считаю, что пока вопрос о минских договоренностях до конца еще не денонсирован, скажем так, пока минские договоренности, ну, хотя бы де юра признаются всеми сторонами нормандского формата, мы не должны говорить о присоединении, потому что как раз вот это прекратит сразу возможность в дальнейшем контактировать по таким вопросам, как соблюдение минских соглашений.
Светлана Викторовна, а как, на ваш взгляд, может быть реализовано вот это поручение Владимира Путина сделать полноценный допуск для живущих россиян на территории Донбасса, ну, то есть обладателей российского паспорта, к соцвыплатам и льготам через портал госуслуг? Есть же обязательные условия, как мы уже проговорили, регистрация. Вот каким образом вот этот момент будет закрыт? Или если уйдут от такого требования, то смогут ли другие россияне без постоянной регистрации или даже временной тоже иметь права на социальные выплаты?
Или там просто появится такая строчка дополнительная, ну, образом говоря, ты указываешь гражданство, да, РФ, регистрация, и там такая выпадающая лесенка: я житель Донбасса. А тогда что будет мешать не жителям Донбасса эту строчку указывать и потом скрывать свою регистрацию?
Я думаю, что жителям как раз ДНР будет предоставлен какой-то, ну, это чисто техническая, как говорится, сторона вопроса, какой-то код определенный именно для ДНР. И именно на территории ДНР они будут получать соответствующие коды по регистрации, скажем так. Ну, то есть код без регистрации. Но вы абсолютно правы, здесь более глубокий смысл, потому что Наш президент поручил правительству, кроме решения вопроса по гражданам России, живущим в ДНР, еще и по гражданам без определенного места жительства. Ведь это большая трагедия России. Да, у нас, конечно, не такое огромное количество, как мы привыкли видеть в Европе. В Европе, в европейских, более теплых странах у нас бы такое количество людей просто замерзало на улицах. Но вместе с тем достаточно много лиц без определенного места жительства, бездомных граждан, которые сегодня из-за отсутствия регистрации не получают вообще никаких социальных гарантий и льгот, в том числе пенсии, даже самые низкие, даже социальные, ну, то есть никаких вообще. И эту задачу тоже поручил президент решить правительству.
Угу. А каким образом вот она будет решаться? Потому что, наверное, недостаточно ведь обеспечить документами или обеспечить какими-то выплатами социальными этих людей. Скорее, их нужно попытаться вернуть в социум.
Да, ну, первая точка, хотя бы вот с чего мы можем начать, толчок дать людям, дать хоть какой-то доход. Потому что, понимаете, сегодня получается, президент абсолютно прав, сегодня все наши льготы, социальные гарантии, возможности привязаны к нашей регистрации. И вдруг, если человек по каким-то причинам потерял эту регистрацию, он теряет сразу все. Он не может трудоустроиться, у него нет регистрации даже временной. Он не может получить пенсию, если он уже лицо достаточно такого почтенного возраста. Он не может получить никакого пособия и помощи от государства, потому что вот мы, получается, обязаны как некий идентификатор нашей принадлежности к обществу дать вот эту вот как раз информацию о своей регистрации. Это, конечно, неверно. Гражданские права, они являются неотъемлемой нашей частью и должны быть обеспечены для каждого гражданина независимо от того, где он проживает и есть ли у него, как говорится, это место жительства.
Получают ли сейчас жители Донбасса пенсионного возраста с российским паспортом пенсии российские по нашему законодательству? Имеют ли они такую возможность?
Если они не зарегистрированы на территории Российской Федерации, нет, не имеют.
Этот вопрос будет решен, когда вот они подобные получат доступ к госуслугам?
Думаю, что да. По крайней мере, ничто в поручении президента не давало каких-то иных толкований.
Спасибо большое за комментарий вам. Светлана Бессарапова, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, была с нами на связи.
В эфире радио «Спутник».
За последние 3 месяца почти половина наших с вами сограждан стала серьезно экономить. Правда, 20% жителей России, наоборот, тратили даже больше денег, чем прежде.
К таким выводам пришел аналитический центр университета «Синергия», который провел соответствующее исследование. Причем даже в том числе было выявлено, сколько денег не хватает тем людям, которые недовольны своим финансовым положением. Больше половины тех, кто говорит, что ему пришлось экономить, признались, что под конец месяца в среднем не хватает им 5000 рублей для покрытия основных трат. То есть мы не говорим о какой-то комфортной жизни, на покупках там нового пальто или на покраску автомобиля в двойной цвет. А для основных трат мы понимаем, что это еда, лекарства, ЖКХ, квартплата и, возможно, какая-то основная одежда. 24% наших с вами сограждан, 24% не хватает от 10 до 15 тысяч, а вот 18% у них хватает уже 20-25 тысяч. Я так понимаю, что это люди уже вынуждены влезать в долги. 7% не хватает свыше 30 тысяч рублей. Напомню еще раз, это результат исследования «Синергии». Они выборку репрезентативную собрали среди 5 тысяч наших сограждан из всех регионов страны. И это исследование проводилось в январе, то есть данные, которые мы сейчас назвали, они на январь.
Да, и была новость буквально на этой неделе, в четверг «Коммерсант» сообщал, что объем просроченной ипотеки в России сократился Вот интересно, как вот эти вещи коррелируют, может быть...
А вот эти вот деньги, суммы, которые мы назвали, они все уходят в ипотеку. У кого-то 5 тысяч рублей, у кого-то от 10 до 15, у кого-то свыше 30. А на основные траты не остается. Легко, кстати говоря, вот шутки шутками, а может быть, оно и близко к правде. Мы сейчас узнаем, в принципе, это.
Угу. Но, возможно, как отмечали специалисты, это произошло благодаря списанию проблемной задолженности с балансов банков, ну, то есть принудительного списания. Хотя, например, помнится, было, если так можно выразиться, наложено президентское вето на списание таких средств именно из социальных выплат, которые поступали на карты россиянам в 2021 году, причем неоднократно помощь от государства приходила и семьям с детьми, значит, и работникам различных ведомств, которые обеспечивают порядок как в стране, так и безопасность нашей страны на внешних рубежах. Ну, в общем, вот эти суммы списывать банкам нельзя было, даже если задолженности существовали.
Тем не менее, судя по всему, огромному числу граждан России это не сильно помогает, потому что «Известия» в этом же месяце, в январе, провели свое исследование, и со ссылкой на Международную конфедерацию обществ потребителей сообщили, что у нас закредитованность наших сограждан стала критической, достигла на критического уровня, и для того, чтобы обслуживать уже имеющиеся кредиты, почти половина заемщиков, то есть 45%, берут новые кредиты. Но это уже действительно, конечно же, цифры, мягко говоря, не воодушевляющие.
Вернемся к обсуждению этой темы позже, пока перейдем к другой. В России могут начать разрабатывать свое 6G. Минцифры и Минпромторгу предстоит внести предложение по соответствующим научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам до 14 февраля. Такое поручение двум ведомствам дал Михаил Мишустин.
Причем, что интересно, поручения эти были даны по итогам его поездки в Воронежскую область, которую он совершил 20 января. Видимо, там со связью все какие-то есть какие-то проблемы. Не знаю, или может там наоборот самые светлые умы, которые могут представить наши новые научные проекты, вызывают вопросы некоторые вот эти самые. Нет, не так. Не наличие светлых умов. С ними у нас всегда все было в порядке. А вот в применении этих светлых умов и в их, не знаю, может быть, финансировании, потому что мы сейчас говорим о 6G, но у нас вообще-то технология 5G до сих пор в России, не сказать, что получилось сильно серьезное распространение. Я напомню, что, в принципе, на что-то плюс-минус стабильный, на какой-то плюс-минус стабильный уровень 5G вышло в 15-16 годах, но только не в России. У нас в 19 году в Сколковском институте проводились исследования, в 20 году в июле МТС получили лицензию на оказание услуг мобильной связи. Однако вот, реализация и развертывание этой сети 5G планируется только в 21-24 годах только. То есть она еще только, я даже не знаю, началась ли или идет уже хоть как-то, а мы говорим о 6G.
К нашему эфиру присоединяется директор Центра беспроводной связи и интернета вещей Сколтеха Дмитрий Лаконцев. Дмитрий, приветствуем вас.
Добрый вечер, коллеги.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот, мы с коллегой обсуждали еще когда этот сюжет, Никита предположил, что, может быть, вот это 6G, это будет тем самым 5G только по-нашему. Это будет наша такая разработка, правильная сеть 5G, которую нельзя будет прослушать, прослеживать и так далее. И она будет лучше, надежнее. Ну, а то, что шестерка вместо пятерки, ну, так зато удобнее будет отличать. Может быть, так обстоит дело? Или почему мы тогда занимаемся? И если нет, то почему мы занимаемся 6G, когда у нас 5G выше?
Да, но, как вы понимаете, это не без доли юмора предположение, но тем не менее.
Понятно, да. Но, если честно, то, если серьезно, то на самом деле каждые 10 лет у нас появляется следующее поколение связи. Вот в 20-х это 5G, а в 30-х это, соответственно, будет 6G. То, что мы начинаем сейчас заниматься им, на самом деле это не рано, это очень даже вовремя, даже немножко, я бы сказал, мы не отстаем, потому что по всему миру исследований разработка 6G уже началась. И в Европе создан Европейский альянс HexaX, который этим занимается, в США NextG альянс и большая государственная программа по развитию 6G. Кстати, между прочим, тоже между министерской и междисциплинарной. Сейчас в США на это выделено много денег. Приятно, что наше руководство страны тоже на это обращает внимание. И пусть с небольшим опозданием, но все-таки на этот вопрос обращает внимание и их выпускает. Так что...
А 5G-то у нас когда будут уже повсеместно стоять?
5G, ну смотрите, 5G на самом деле, готовность 5G с точки зрения технологии уже 100%. Например, в Китае сейчас уже 1 200 000 базовых станций 5G запущено и эксплуатируется. У нас в стране это немножко тормозит, но в некоторой степени искусственно, потому что сейчас делается попытка сделать отечественное оборудование 5G, в том числе и Скултех в этом участвует, а вот Ростех тоже этим занимается, еще несколько компаний, компания Ядро, например. То есть все пытаются сделать отечественное решение, чтобы уже сети строить на своем. А это понятно, потому что сейчас мобильная связь – это такая же базовая инфраструктура, как в 20 веке, например, было электричество. То есть крайне важно эту инфраструктуру контролировать самим и иметь возможность ее развивать самостоятельно. Потому что сами санкции... Ну, на самом деле, по дорожным картам, которые утверждены на уровне правительства, 24-й год массового внедрения 5G в России. То есть 24-й, 25-й, 26-й. Вот.
Это реалистично звучит?
Ну, на мой взгляд, если прикладывать правильные усилия, то да. На самом деле наработок довольно много, уже какие-то решения есть. Мы, например, нашу базовую станцию 5G совместно с МТС испытываем. Нельзя сказать, что она прямой конкурент там, Nokia, Ericsson или Huawei, но, тем не менее, наработки есть. И я думаю, что, по крайней мере, часть сетей совершенно реально построить на отечественном оборудовании.
Скажите, а чем 6G будет отличаться именно технически от 5G? Какие там будут, какая частота будет использоваться? Будут ли какие-то проблемы, может быть, из-за этого с военными там, и так далее?
Ну, а здесь скорее одни положительные новости. То есть, прежде всего, 6G будет быстрее, чем 5G. То есть, если 5G, типичная скорость, это где-то 1,5 гигабита в секунду. И мы вот у себя в лаборатории это довольно-таки получали на самом деле, то есть 1,5 гигабита на телефон. А в 6G это будет почти терабит на скорости доступной, то есть понятное дело, что это на порядки больше. А чтобы получить такую скорость, придется идти в более высокие частотные диапазоны, то есть это верхний миллиметровый диапазон и субтерагерцовый. И почему хорошая новость? Потому что в этом диапазоне нет никаких сетей военных сейчас, и он полностью свободен. Вот. Однако нет готовых технических решений нигде по миру для этого диапазона. И это вот такой тоже шанс для России, потому что в электронике ну, много где мы уже отстали, а вот здесь готового решения нет ни у кого, и все находятся на такой своеобразной стартовой прямой. То есть мы тоже можем сейчас, если правильно направим усилия, свои решения какие-то сделать и внести вклад в общемировое дело.
Дмитрий, спасибо большое вам. Дмитрий Лаконцев, директор Центра беспроводной связи и интернета вещей Скултех, был с нами на прямой связи, а через паузу мы возвращаемся к предыдущей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Напомню, что за последние 3 месяца почти половина россиян стала серьезно экономить, но при этом 20% жителей России, наоборот, тратили даже больше денег, чем прежде. Это исследование аналитического центра университета «Синергия». Сейчас подробнее обсудим это. К нашему эфиру присоединяется доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Никита Александрович, приветствуем вас.
Приветствую, господа. Здрасте.
Никита Александрович, расскажите, пожалуйста, вот 48% нашего населения стали серьезнее экономить. Причем...
Слушайте, ну подождите, отцы дорогие, я бы не стал так нагнетать обстановку и впадать в панические настроения. На самом деле, результат этого вопроса, он, правда, вряд ли будет репрезентативным, то есть отражающим реальную ситуацию. Но на самом деле результаты скорее оптимистичны, нежели чем пессимистичны.
Вот почему? Как? Потому что 48%... Научились обращаться с деньгами?
Подождите, 48% экономит, значит, им есть что экономить. Ну, согласитесь.
Оптимистично.
Ну, в чем оптимистично, реалистично? Ну, вот если у вас нечего экономить, если вы все тратите и живете от зарплаты до зарплаты, как вы можете экономить?
А, я так понял, имеется в виду, что они стали не деньги откладывать, а отказывать себе в каких-то покупке каких-то услуг и вещей.
Я тоже думаю, что экономить не имеется в виду под матрас что-то складывать.
Да не, ну вы додумываете за тех, кто неправильно сформулировал вопрос. Я же понимаю так, что в целом-то доходы подросли, это отражает официальная статистика. Я далек от восхваления нашего прекрасного режима, крайне далек. Но в общем и целом ситуация в экономике восстановилась, это признается всеми, даже более чем восстановилась. И бюджетные расходы за прошлый год выросли больше, чем на треть. Следовательно, у государства есть возможность выплачивать дополнительные пособия, индексации и прочее. Ну, вот, скажем, пенсии, да? А дальше, смотрите, вот 48% стали экономить. Ну, повторюсь еще раз. Когда нечего экономить, соответственно, не экономят. А 24% стали больше тратить. Итого получается, посчитайте сами сколько.
Ну, в сумме вы имеете в виду?
Ну, конечно, 72%. То есть у 72% вот с моей колокольни жизнь за прошлый год улучшилась.
Окей, а что скажете по поводу инфляции? Почти 8,5% за минувший год.
Причем здесь инфляция? Мы с вами говорим о том, что у людей появилось то, что можно экономить.
А тогда у меня вопрос, а откуда у них это появилось? Продукты дорожают?
Подождите, они стали просто больше зарабатывать.
А кто? Вот вы стали больше зарабатывать?
Лично я?
Да.
Я не могу сказать, что вот уж так точно больше, но то, что стабильнее, да, вне всякого сомнения. И вы знаете, даже несмотря на бешеный совершенно рост цен на стройматериалы, мне удалось в этом году, ну вот если говорить лично обо мне, сделать капитальный ремонт в квартире.
Поздравляем вас, а вот скажите, пожалуйста.
Большое. Самое главное, выйти из этого ремонта без долгов.
А вот давайте о долгах, кстати говоря, поговорим. Мы, когда в прошлый раз эту новость анонсировали, заодно упомянули, что у нас закредитованность населения достигла уже 45%.
Это действительно проблема, очень серьезная проблема. Вы абсолютно правы. И у меня нет разумного объяснения, почему абсолютно никто не обращает на это внимание, кроме, пожалуй, нас с вами, да, прочей независимой прессы. А власть делает вид, что все нормально, все в порядке. Больше того, банковский сектор за прошлый год получил суммарно 2 триллиона 400 миллиардов рублей прибыли. Но это ни в какие ворота. Экономика барахтается, доходы населения растут существенно медленнее, чем нам того хотелось бы. А банкиры просто жируют, они обдирают, они, если можно так сказать, тормозят экономическое развитие, рост благосостояния людей.
Но тут вопрос, ведь насильно-то в банк людей никто не тащит, они берут кредиты на то, что им нужно купить, банки отбивают это процентами, ну а как банкам без процентов, что ли, отдавать деньги?
Ну опять же, смотрите, 30% роста за прошлый год ипотека. На мой взгляд, любой долгосрочный рублевый кредит – это очень хорошо. Почему? Потому что ты берешь деньги сегодня, сейчас, причем в рублях, а покупаешь что-то из потребления, то, что будет служить тебе долгий срок. И здесь крыша над головой – это лучшее вложение. Через 5 лет ты будешь должен ту же сумму, ну, плюс-минус, там, поменьше, конечно, не суть, а денег станет больше, потому что доходы реально имеют тенденцию к росту. То же самое касается авто, а вот что касается там кредитов под айфоны или там еще под что-то, то этого делать нельзя ни в коем случае.
Да, но это отдельная история. Никита Александрович, спасибо большое. У нас завершается программа «В первых рядах». Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор, был в прямом эфире. Радио «Спутник». Работали для вас Федор Ружов и Никита Воронков. Спасибо.
Всем доброго вечера.
В первых рядах.